Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валерий Валерьевич, к сожалению, приходится начинать именно с этого, но, тем не менее, по-прежнему в России рекордно уже по смертности от коронавирусной инфекции. За сутки скончались 569 человек. Это данные оперативного штаба Москвы. И предыдущий подобный неприятный рекорд, безусловно, был в конце ноября. Тогда было 524 летальных исхода. А на ваш взгляд, Валерий Валерьевич, как директора большой, главной социологической службы, на людей подобного рода события еще какое-то влияние оказывают или все уже как бы смирились?
Одно другому не мешает. Конечно, оказывает влияние. Но и не смирение, конечно, а психологи это называют принятие скорее. Да, вот это принятие тоже произошло. И произошло одно... Ну, где-то в конце сентября. То есть, если до этого был больше выражен оптимизм, шапкозакидательские настроения, корона нам не страшна, вот, то с конца сентября пошел рост, ну, не страха, а я бы сказал, такой уже информированный, значит, информированного принятия, вот так вот. То есть, резко упала доля коронаскептиков, или ковидоскептиков, тех, кто считает, что все это придумали китайцы, американцы или рептилоиды, вот, что нет на самом деле никакой короны. Вот, наоборот, выросла доля тех, кто видит в короне угрозу, вот, для себя, для членов своей семьи. Более того, мы регулярно сравниваем два страха перед экономическими последствиями кризиса и перед, собственно, эпидемиологической угрозой. Вот. И в течение долгого времени, до конца сентября, превалировали экономические страхи. Но вот с этого момента страх перед эпидемией пошел вверх, а страх экономический пошел вниз. Ну, это не говорит о том, что с экономикой что-то там сильно у нас улучшилось. Речь о другом, о том, что люди вот осознали прям всерьез, что это действительно болезнь, она опасна. Ну, почему? Я думаю, дело не только в сводках, одну из которых вы сегодня процитировали, но и в том, что резко выросла доля людей, у которых есть знакомые или, в крайнем случае, знакомые знакомых, которые болеют, переболели или даже, к сожалению, покинули наш мир в результате ковида, либо заболеваний с ним связанных.
Валерий это Валерьевич, есть, простите, да, что вас прибью, а это не косвенный ли показатель того, что в России по-прежнему довольно низкий уровень доверия к, не знаю, средствам массовой информации, официальным органам? Вот пока я там от своей бабушки или своего родственника не услышу, что да, действительно это происходит, я как-то не поверю в это.
Ну, есть такое, да, есть такой элемент, и действительно он довольно характерен для России. Весной мы видели, наоборот, такой рост доверия к СМИ, причем прежде всего СМИ, ассоциирующихся с официальной точки зрения, то есть это прежде всего центральные каналы телевидения. Вот. Но потом это вновь снизилось, а сегодня мы видим, что ну, поменялись источники информации ключевые, и это, наверное, стало главной причиной более серьезного отношение к ковиду. Если появляются реальные заболевшие среди твоих знакомых или знакомых твоих знакомых, вот, то вероятность того, что ты будешь воспринимать эту угрозу не как фейк или не как нас там пугают, а нам не страшно, а как реальную опасность, она резко растет. Вот это, собственно, и произошло.
А скажите, пожалуйста, вот ну, уже европейские статистики, эксперты, ну и официальные лица утверждают, что это действительно показывают цифры, утверждают, что те страны, которые вводили локдаун, жесткий карантин, комендантский час, там прирост новых заболевших резко снизился, да, в разы. Ну, во Франции, например, в сутки с 60 тысяч до 20, то есть 3 раза. Ну и другие страны примерно такие же показатели показывают. Показатели демонстрируют. Кроме того, вот, даже Украина вроде бы намерена в скором времени ввести локдаун, а в Турции меры ужесточаются. И действительно это действует. Это действует с одновременной помощью населению. Почему в России локдаун или жесткий карантин не вводится? До сих пор динамика же положительная остается.
Ну, это Скорее вопрос не про людей, а вопрос про власти.
Ну, может быть так, да. Ну, власти же вводятся.
Официальная позиция, напомню, по Москве как минимум состоит в том, что второй волны нету. Да, есть рост, но это не вторая волна. Вот этой позиции придерживается мэрия, и Сергей Собянин постоянно повторяет, что нет никакой второй волны. Вот, значит, ну а если говорить о людях, то, конечно, никто не хочет локдауна. Никто, за исключением, вот, наверное, самой такой тревожной группы, это матери с детьми. Вот, понятно, что они отвечают не только за себя, но и за своих, значит, детей, ну, во многих случаях еще за родителей престарелых. Вот, наверное, только в этой группе фиксируется такая повышенная тяга к локдауну. Ну, плюс есть еще молодежь, группа 18-24 года. Вот, они очень плохо первый локдаун перенесли. Вот, но так как в целом эта группа такая в психологически нестабильном состоянии, для них это первый тяжелый кризис, вот, который они встречают, и семья так особо их не прикрывает, ну, потому что семья тоже оказалась в непонятном растерянном состоянии, это для всех было абсолютной неожиданностью. Вот некоторые из них тоже считают, что нужен локдаун, хотя они считают, что этот локдаун должен их не касаться, а должен касаться старших возрастов. То есть вы посидите, а мы погуляем.
Ну, кстати, вот, довольно, Валерий Валерьевич, довольно интересная история произошла в Санкт-Петербурге, там в Ледовом дворце прошел концерт.
Произошел, скорее.
Произошел, российских исполнителей разного рода. И при этом, что интересно, там собралось до 20 тысяч человек. То есть люди, которые, видимо, понимая все риски, тем не менее, пришли, потратили на это деньги. И те, кто обсуждал и осуждал это в социальных сетях, когда говорили, что не время сейчас устраивать концерты, вы распространяете инфекцию, и вы подвергаете опасности просто-напросто второй по величине город в России, потому что 20 тысяч человек, ну, даже при соблюдении всех мер противоэпидемиологических, ну, это очень высокий риск. А вот как вы это оцените, вот это столкновение двух позиций, людей, которые все равно идут и подвергают себя риску, и тех, кто все-таки резко это осуждает.
Здесь, может быть, я просто добавлю, прошу прощения, может быть, какая-то коллективная ответственность должна быть. Да, люди, которые идут, они рискуют и собой, и другими людьми, их здоровьем, но те, кто это разрешают, ведь тоже должны нести свою долю ответственности, в том числе контролирующие органы.
Не буду, наверное, комментировать. Каждый делает выбор сам. Вот, скажу только, что осознание того, что вот твое поведение такое противоречащее рекомендациям, нормам и так далее, может быть чревато, вот это осознание осенью существенно усилилось в России по сравнению с весной. И это не следствие вот, нагнетания страха, истерии, как во многом было весной, да, когда основная информация шла через СМИ, через социальные сети. Вот, а это следствие такого осознания и принятия, о котором я уже говорил. То есть люди в большинстве своем поняли, что это действительно серьезная угроза, значит, и за нее ну, придется расплачиваться за такое поведение. Но, разумеется, страна у нас остается очень свободной. Никто никому не указ. Питер тоже такой, наверное, самый свободный у нас город по многим показателям. Он и первую эту волну прошел очень неорганизованно, увы. Вот. И во многом это продолжается. Ну, конечно, это серьезный звоночек для руководителя города. Вот. Надо явно что-то делать.
Валерий Валерьевич, про экономические последствия пандемии, но, во всяком случае, я так понимаю, самоизоляции и ну, вот этих вот уже пост-самоизоляционных месяцев. А компания «Финэкспертиза» подсчитала, что в июле-сентябре 2020 года по сравнению с апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в 2/3 российских регионов. То есть там в 61 из 85.
Ну, это, наверное, отскок к прежним отскок, каким-то доходам.
Да.
Это не рост
и при
в
этом,
целом.
Да, это понятно, да.
И то неполный отскок.
Неполный. И при этом еще они отмечают, что усугубилась и углубилась разница в зависимости долговой у регионов. И учитывая, в принципе, наше больное историческое противостояние Москвы и остальных регионов, может ли это как-то сработать или это временное явление?
Ну, я думаю, что слово «отскок» правильное. И он, и оно связано с, или это явление связано с тем, что, в общем, когда нас в конце мая, начало июня выпустили, экономика стала оживать, бизнесмены постарались наверстать упущенное, люди, которые просидели там пару месяцев на самоизоляции, тоже постарались немножко компенсировать себе за вот эти вот, значит, мучения в кавычках. Ну а как компенсировать? Самый простой способ, понятно, это шопинг. Вот. Правда, не в больших объемах шопинг, потому что жировые запасы так были съедены в значительной степени. Но, тем не менее, такое явление было. Вот. Но сейчас более актуальная статистика, вот уже за третий квартал, конечно, она еще недостаточно точная, но вот то, что есть, показывает, что опять происходит сворачивание экономической активности, опять закрываются бизнесы. Вот. Причем, если в первый раз закрывались с надеждой переждать и открыться потом, то есть многие сегодня закрываются вообще.
А сейчас, скажите, а почему они сейчас закрываются? Тогда понятно, что не было клиентов, все сидели на самоизоляции. А теперь потому, что доходов нет у людей, и продажи упали, услуг и товаров, или почему?
Экономика не складывается. Вот. И, ну, то есть, если у тебя резко падают продажи, если у тебя резко падает поток, то какое-то время можно продержаться, в том числе и в надежде на то, что все восстановится. Ну, а если выясняется, что не восстанавливается или восстанавливается до недостаточного уровня, и опять тебя могут, так сказать, закрыть на локдаун на непонятное время, то, в общем, многие бизнесмены пересматривают свои планы и просто закрывают свои предприятия, ожидая, когда же все закончится наконец, и раздумывая о том, что делать после этого. Вот. Ну и все-таки, повторю, жировой запас, вот, это понятие очень важно, или денежный запас, не только для потребителей, но и для бизнесменов, для производителей, тем более, что многие из них используются кредитные ресурсы, а за них надо платить. Вот. И многие складывают там 2,2 и понимают, что лучше закрыться сейчас, чем вылететь в трубу и еще остаться должным.
История, Валерий Валерьевич, она как-то углубит, что ли, разницу между богатыми и бедными? У нас и так-то с этим всегда были проблемы.
Запасы, вот по подсчету же были, что у 2/3 россиян нету, собственно, денежных запасов.
Судя по данным,
живут от зарплаты до зарплаты.
Люди, которые жили неплохо и до коронавируса, они не сильно хуже-то стали жить после.
Ну вот у них есть, что называется, запасы, вот, плюс есть, как правило, какой-то постоянный денежный доход. И понятно, что в кризис именно самая малообеспеченная прослойка теряет больше всего. Вот. С другой стороны, государство таргетирует свою поддержку. Вот, напомню, весной были очень мощные меры финансовые по поддержке семей с детьми, по повышению пособий для безработных и другие меры. И вот они поддержали этих людей. Но, тем не менее, ситуация выглядит пока не слишком оптимистичной. В ходе второй волны, очевидно, и у государства, в том числе у регионов, средств становится меньше, чем в ходе первой, и они начинают более экономно расходоваться, потому что не понимают, насколько это все затянется. Вот, поэтому с вертолета денег уже никто не разбрасывает, все деньги считают. И вот вы сказали о том, что во многих регионах совсем все стало плохо с финансами. Да, это так, действительно. Много у нас регионов с очень низкой бюджетной обеспеченностью. Пока им федеральный центр помогает, компенсирует их расходы. Вот, но в значительной степени это делается на такой кредитной основе. То есть все равно эти денежки придется отдавать.
Да. То есть люди выбрали, по большому счету, такую сберегательную модель поведения, которая, кстати говоря, совершенно понятна, но люди пытаются отложить на черный день, как это в России принято. А с другой стороны, эта модель, она же обескровливает экономику. Кровь экономики – это деньги. И получается замкнутый круг.
Да, это так. И я еще добавлю, что далеко не все из тех, кто пытается отложить, могут это сделать. Потому что у значительной части нашей, так сказать, страны, да, нашей нации, общества, текущих доходов просто не хватает для того, чтобы еще что-то откладывать. Ну и последний момент тоже очень важный. Вот вы сказали, что нету запасов. Мы спрашивали людей, а вот запасы это ж сколько? Да? То есть вот с какой суммы у вас там начинаются запасы?
Да? Что ответили, интересно? Очень, со 100 тысяч?
Да, даже повыше. Повыше. Даже повыше. Угу. Там даже больше 200 тысяч рублей, это если есть у тебя загашник, вот значит, что у тебя есть какой-то запас. А если меньше, значит, нет. Вот. Ну, я думаю, это про культуру скорее, да, про то, что ну, кто-то там стремился откладывать на черный день, но далеко не все. И, в общем-то, у нас сберегательная культура, она не сильно развита. Можно разные причины, мотивы, так сказать, выявлять. Ну, например, высокая инфляция, как известно, делает сберегательную значит, культуру совершенно неэффективной. Наоборот, надо все тратить, пока деньги еще имеют стоимость. Вот. Но в любом случае, в сухом остатке, это то, что у нас даже при возросшем желании делать накопления, возможности это делать, это желание реализовать, наоборот, существенно сузились.
Кстати, вот про деньги. В Центральном банке специалист один, замдиректор департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, рассказал о новом типе мошенничества, который через 2-3 года мы все с вами почувствуем. По его словам, часть мошенников переключилась со звонков гражданам на поиск уязвимости во взаимодействии финансовых организаций с клиентами. Пока эта история только начинает развиваться, но через 2-3 года может стать масштабной проблемой, отметил господин Сычев. То есть, получается, здесь сталкиваются тоже две актуальные на сегодня проблемы. Это людские финансы и личные данные. И безопасность
кибербезопасность.
Которых, и кибербезопасность, да. Тоже весьма обсуждаемые и насущные, и болезненные, я думаю, для всех темы.
Ну, напомню, что мы очень здорово продвинулись в направлении цифровизации в этом году. Вот, не по собственному же хотению, а вот жизнь заставила, что называется. И это дало многим возможность, значит, продолжать работать, вот та самая удаленка, но создало, конечно, и дополнительные риски. Вот. А так как мошенники, преступники, в общем-то, это их дело, работа, бизнес, и даже для многих призвание, находить очередные 40 способов облапошить, значит, людей, то, конечно, они тоже идут в цифру. Конечно, они тоже, так сказать, из обычных преступников, ну, если могут, пытаются превратиться в киберпреступников. И идут в ногу, а в чем-то даже опережают общество в целом.
А вот скажи, пожалуйста, ну, понятно, что мы здесь не специалисты по цифровой безопасности, но, тем не менее, мы же просто граждане Российской Федерации, потребители, клиенты банка в конечном итоге. И, ну, очевидно, что цифровизация, но вся эта паутина, как бы, цифровая, она дырявая, да? Ну, паутина вообще по определению дырявая, но у нас она иной раз что-то чересчур дырявая. Но, наверное, в этой связи логично заниматься параллельно с цифровизацией такой самой широкой и вот развитием именно параллельно безопасности всех этих систем, потому что без серьезнейшего упора на это дело, ну, в общем, и мошенничество будет расти, и всякие разные недоразумения будут только увеличиваться. Вот что вы можете сказать? Делается ли именно такой особый упор на безопасность? Или все-таки вот главное, чтобы все было электронным, а с безопасностью потом разберемся?
Ну, банки-то этим занимаются и достаточно давно, и довольно эффективно. Тем более и Центробанк их к этому подталкивает. Потому что проблема мошенничеств в финансовой сфере с, так сказать, использованием значит, цифровых технологий, она не новая. Вот, она не в этом году родилась. Вот, в Банке России есть даже специальное подразделение. У них наработаны протоколы взаимодействия с частными банками, значит, информирование, и они этим занимаются достаточно активно. Но тут есть другая сторона медали, значит, цифровая грамотность людей. Вот. И цифровая безопасность, ну, она зачастую дыры имеет на стороне клиента, на стороне пользователя.
Да, например, придумывающих примитивные пароли и многократных использующих в разных ресурсах.
Да, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Да. Это, кстати, показало исследование, что люди именно эти пароли используют в своей массе.
Да, но это, кстати, не особенность России.
Нет, это мировое исследование было, да.
Мировой, да, такой тренд. Вот. Но, разумеется, надо серьезно заниматься повышением финансовой грамотности населения, с одной стороны, а с другой стороны, цифровой грамотности населения. Это задача, вот, безусловно, актуальна, и нужно большие ресурсы тратить на ее решение, это правда.
К правительству еще российскому обратимся. У нас, по сути, можно сказать, что с 1 января будут легализованы криптовалюты. Но, во всяком случае, им придадут определенный статус. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который направлен на введение как раз 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Эти самые изменения признают цифровую валюту имуществом, что, как предполагается, позволит владельцам рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, ну и далее, далее, далее. Понятное дело, налог. И при этом криптовалюты не признаются платежным средством на территории России. На ваш взгляд, вот вы как бы охарактеризовали вот такое отношение государства к веянию времени? То есть это, с одной стороны, не то чтобы следование этому веянию, но не то чтобы уж совсем отказ от него.
Ну, надо просто, наверное, узаконить то, что есть по факту.
Ну, да.
И как-то взаимодействовать с этим явлением новым, ну, уже относительно новым.
Ну, оно вроде бы новое, но на самом деле уже несколько лет тема криптовалют очень активно развивается. Тут есть движение вперед, движение назад. Каждая страна свой выбирает подход. Вот, их несколько. Значит, есть подходы либеральные, зарабатывайте деньги, пожалуйста. Вот в Белоруссии, как ни странно, да, с ее авторитарным политическим режимом, но там достаточно либеральный закон о криптовалютах. Тут ставка делается на то, что вот этот вот растущий рынок мигрирует хотя бы отчасти в Белоруссию, и государство сможет получить благодаря этому дополнительный доход. Альтернативный подход – все запретить до невозможности. Вот, он тоже, так сказать, существует. Некоторые страны такое законодательство приняли. Вот, но сейчас все больше развивается промежуточный подход. Он связан с тем, что, ну, очевидно, рынок развивается, и в нем есть как угрозы, так и возможности, и вполне интересные. Вот, поэтому просто взять и запретить, наверное, не стоит. Но и допускать полную вольницу или тем более вести страусиную политику, закрывать глаза на то, что целые есть биржи, значит, люди там майнят эти биткоины или другие виды цифровых валют, вот, значит, ну, тоже не стоит. То есть надо как-то это ввести в законное русло. Вот тот закон, о котором вы говорите, на самом деле это результат длительного обсуждения, там разные совсем группы интересов сталкиваются, и те, кто хотел бы форсаж придать, такое ускорение мощное развитию криптовалют в России, видят в этом свои возможности, так и те, кто считает, что надо притормозить, да, не надо бежать, это довольно опасная история, и, в общем, если тут проморгать эти угрозы, то можно вылететь в трубу. Ну, вот это такой компромисс, но я все-таки уточню, что это первое чтение, вот, а основное чтение всегда второе. То есть главные решения будут приниматься позже, они еще впереди. И только когда второе чтение пройдет, там мы поймем, какой ход, да, какой вот тип стратегии выбрало наше российское государство.
А у вас есть предположение все-таки, какое? Ну, то есть, действительно, как вы упомянули, первое чтение, второе, зачастую они могут вообще кардинальным образом менять законопроект, хотя, с другой стороны, это правительственный законопроект.
Ну, я не специалист в регулировании законодательном криптовалют, вот, прям скажем.
Но просто для россиян это имеет какую-то важность или нет? Потому что тут это в рублях-то еще надо разобраться.
Небольшой. Это имеет важность для небольшой, но весьма активной группы россиян, которая во все это играет уже не первый год. Вот, для них имеет. Плюс это имеет значение для банковской системы, потому что банки тоже присматриваются к этому рынку, они хотят на нем зарабатывать деньги, тем более сейчас возможности это делать в условиях кризиса и пандемии стало меньше. Вот. Более того, некоторые финансово-промышленные группы, в том числе довольно крупные, тоже этим увлечены. Вот напомню, Норникель, да, наш гигант сырьевой, некоторое время назад его главный владелец Владимир Потанин прямо выступил с такой детально проработанной концепцией, как нужно в России криптовалюты развивать. Ну, очевидно, тоже рассчитывая, что это станет источником роста стоимости для его бизнеса. Вот. Поэтому, да, это значимый вопрос, но для очень небольшой части россиян. Но для активной такой предпринимательской, рассчитывающей заработать. Поэтому просто так замолчать этот вопрос, ну, вряд ли удастся. Какой-то тип регулирования мы получим. Какой именно, узнаем через какое-то время, когда дойдет до второго чтения.
Да, у нас секунд 20 осталось. А как вы считаете, вообще криптовалюта станет в каком-то отдаленном, может быть, будущем каким-то значимым фактором экономики глобальной? Или вот так и останется где-то на периферии просто способом
ответ,
заработать?
Да. Станет, безусловно, станет. И надо посмотреть на Китай. Там уже цифровой юань широко используется, думаю, не за горами и цифровой рубль.
Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, был с нами на прямой связи. Это был подкаст «Слышали новости». Илья Харламов и Кирилл Бакеев.